Добрую субботу, дорогие друзья! Это «Эхо Москвы», программа «Время Белковского». С вами Станислав Белковский. Начну несколько нетрадиционно с рубрики «Полезные советы» Белковского, которая прежде не появлялась еще в нашей программе, но все когда-то бывает в первый раз. Я только что побывал в Санкт-Петербурге, куда был приглашен хорошо известным «Эхо Москвы» отелем «Гельвеция» на презентацию нового номера «Подземного люкса». Он находится под, собственно, под «Гельвецией». Естественно, освещения там нет, но люкс очень просторный, комфортный, с потолками 3 метра 80 сантиметров, собственным хамамом. Если вы знаете, что это такое, я с трудом это представляю. И непосредственным выходом через туннель на легендарную и культовую улицу Рубинштейна. Я все это рассказываю к тому, что вернуться в Москву из Санкт-Петербурга мне было очень сложно. Нет билетов ни на поезд, ни на самолет. Меня выручил владелец отеля «Гельвеция» Юнис Теймур Ханлы, предоставивший в мое распоряжение свой личный самолет Embraer Legacy 650. Если бы не он, то наша программа могла сегодня и сорваться, потому что добраться из Питера в Москву можно разве что на такси. Я поэтому предупреждаю всех, кто собирается в Санкт-Петербург в ближайшее время или из Санкт-Петербурга, занимайтесь билетами существенно заранее, хотя бы недели за 2-3. Начинаем с вопросов, как всегда. И, как вы знаете, у нас первыми идут платные вопросы по 10 тысяч рублей за вопрос. Они же VIP-вопросы. Есть еще и бесплатные вопросы. Я тоже постараюсь на них ответить, если останется время. Первый вопрос задает Денис Валентинович Мантуров, социолог, город Мурманск. Вопрос звучит так. Белковский, говорят, что вы неплохо разбираетесь в инфраструктуре города Венеция, Италия. Хотел бы провести время с близкой подругой, говорит Денис Валентинович Мантуров, на Венецианском фестивале в этом году. Не подскажете ли какие-нибудь достойные варианты? Денис Валентинович, конечно, подскажу. Лучшие варианты, конечно, соответствующие вашему статусу, хотя бы приблизительно, это президентские люксы в самом именитом отеле Венеции Чиприани и в отеле Эксельсиор на острове Лидо, который, собственно, является базой фестиваля. Там живут актеры, режиссеры, продюсеры и вообще непосредственно основная фестивальная публика. Но, к сожалению, я после получения этого вопроса связался и с Чиприани, и с Эксельсиором. Президентские люксы уже заняты. Есть президентский люкс Сорениссимо в отеле Гритти, тоже очень достойном, на Большом канале. Но боюсь, что вам это не подойдет, поскольку там окна во двор, во внутренний двор отеля, а не на Большой канал, что, конечно, не вполне соответствует вашему статусу. Поэтому я проработал неплохое маркетинговое предложение, Денис Валентинович. Вы можете арендовать, это была оговорка по Фрейду, арендовать целый остров, который называется Торчелло. Из названия острова, кстати, вытекает, что на этой территории достаточно лояльно относятся к легким психостимуляторам. Остров довольно большой, но строений на нем немного. Два скромных палаца 14 века, в которых никто не живет. Вы можете занимать оба. Романская церковь Санта-Фоска и собор Санта-Мария Ассунта, Успение Божией Матери, со знаменитой фреской «Страшный суд по правам человека», согласно версии известного французского слависта Жоржа Нева, именно эта фреска в Санта-Мария Ассунте навеяла Александру Исаевичу Солженицыну идеи эпопеи «Красное колесо». Я видел этот страшный суд по правам человека, он действительно страшноватый. Наконец, гостиница и ресторан «Локанда Чиприани», где любил останавливаться Хемингуэй. Эрнест Хемингуэй, здесь написана его известная книга «За рекой в тени деревьев». И весь отель будет полностью в вашем распоряжении, вашим и вашей близкой подруге. Тем более, что сейчас управляет этим отелем семья покойного кинорежиссера Тинто Брасса. Вам тоже будет о чем поговорить. На острове Торчелло немало кошек, которые считаются прямыми потомками венецианского льва, льва Святого Марка, символа города. И находится трон Аттилы, покорителя Европы, известного гунна, вождя гуннов. Вы можете на нем хорошо посидеть, но я должен предупредить, что согласно преданию, которое почти никогда никого не подводило, если дама присаживается на трон Аттилы, то она очень быстро выходит замуж уже в этом году. Поэтому подумайте, должна ли ваша близкая подруга выходить замуж. В общем, нужен ли скандал в семье социолога. В общем, все будет готово. Стоит это недорого, 125 тысяч. Ну, стоит достаточно немало, конечно, 125 тысяч евро в сутки. Аренда острова со всей его инфраструктурой. Но, насколько я понимаю, это укладывается в нормативы, установленные Министерством финансов для размещения людей вашего уровня, дорогой Денис Валентинович Мантуров. Поэтому рекомендую вам рассмотреть это предложение как можно быстрее. Следующий вопрос. Петр Олегович Толстой из Страсбурга. Вопрос традиционный, белковский. Какие основные новости недели вы бы выделили? Ну, новостей на этой неделе, радикальных таких крутых новостей было немало на этой неделе. В основном они касались, правда, артистической сферы. Ну, в частности, налоговые органы арестовали счета известнейшего артиста Жерара Депардье в Новосибирске. Способствует ли это улучшению отношений между Россией и Европой, которая только что вернула нас в парламентскую ассамблею Совета Европы? Знак вопроса. Надо, мне кажется, задуматься уже об акциях «Я, мы, Депардье». Актриса Памела Андерсон ушла от своего возлюбленного известного французского футболиста, чемпиона мира 2018 года Адиля Рами, обвинив его в неверности. Вновь Барри Каримович Алибасов в центре информационного скандала. Сначала известный актер Ефим Шифрин, а потом и ряд медиков обвинили его в том, что он не пил никакую жидкость для промывания труб, крот, и не обжигал себе пищевод и желудок. А все это инсценировал в пиар-целях перед очередным туром группы «На-На». Но все же главная новость, которую я бы выделил, уважаемый Петр Олегович, это открытие российских ученых из Института питания Российской академии медицинских наук, которые установили, что самым эффективным способом борьбы с болезнью Альцгеймера является голод. Голодай и никогда не заболеешь Альцгеймером. Это открытие с далеко идущими политическими последствиями, поскольку оправдывает экономическую политику сегодняшней власти и формирует повестку для выборов как в Государственную Думу в 2021 году, так и президента Российской Федерации в 2024 году. Действительно, россияне не должны жаловаться на то, что у них падают реальные доходы, что они пострадают от введение четырехдневной рабочей недели, из-за чего им станут гораздо меньше платить. Россияне не должны жаловаться на продовольственные контрсанкции, существенно снижающие ассортимент продуктов питания в магазинах и стимулирующий рост цен на них, потому что только таким путем россиянин избежит Альцгеймера. Вся политика Владимира Путина и его правительства, возглавляемого Дмитрием Медведевым, это анти-Альцгеймер. Тем самым ключевой вопрос выборов – это или Путин, или Альцгеймер. Притом, я бы как политический консультант на пенсии, я бы посоветовал кремлевским политтехнологам задуматься над тем, чтобы выдвинуть на политическую авансцену живого человека с фамилией Альцгеймер. Ну, по характерной еврейской внешности, естественно, что тоже придаст пикантность, определенную пикантность этому проекту. И Альцгеймер может стать официальным оппонентом Владимира Путина, как в политической жизни России вообще, так и на выборах 2024 года в частности. И я уже разработал некий смысловой ряд для политика Альцгеймера, где ключевым словом и основой всех слоганов будет глагол «забыть». Например, «Путин» – знак вопроса «забудьте». Там «нищета» – знак вопроса «забудь». Собственно, Альцгеймер же и должен призывать к тому, чтобы все забыть. А поскольку забвение – это сладчайший из чувств, как сказал Александр Сергеевич Пушкин, последний ключ, холодный ключ забвению, слаще всех жар сердца утолит, то эта смысловая эстетическая линия Альцгеймера может иметь определенный успех, и тем самым Владимир Путин приобретет серьезного соперника, а главное – будет очень четко сформирован контекст и проблема выборов. Опять же, если ты не за Путина, ты за Альцгеймера и наоборот. Об этом стоит задуматься. И спасибо ученым Института питания, которые подарили фактически нам весь этот комплекс идей. Вернее, дали нам отмычку к этому комплексу идей, я бы так сказал. И спасибо, конечно, всем авторам платных вопросов, благодаря которым держится на плаву наша программа «Время Белковского». Напомню в двух словах концепцию нашей программы. Я, Станислав Белковский, анализирую события текущей недели, вот, в данном случае недели с 23 по 30 июня, которые были 5, 10, 100, 500 лет назад, и сопоставляю их с тем, что происходит сейчас в нашей стране на этой неделе. Вот так и проходит наше время Белковского. В 1973 и 1974 годах, именно на этой неделе, происходили важные встречи на высшем уровне лидеров Советского Союза и Соединенных Штатов Америки. 23 июня 1973 года Леонид Ильич Брежнев, генеральный секретарь ЦК КПСС, прибыл в первый и последний раз в своей жизни в Вашингтон, где встретился с Ричардом Никсоном. Именно тогда, собственно, и начались переговоры о системе мер и действий, впоследствии названных разрядкой, процессом разрядки международной напряженности. Ключевых событий визита Леонида Ильича было два. Это подаренный ему автомобиль «Линкольн» по цене 10 тысяч долларов. В нынешних ценах это примерно 80 тысяч долларов, что для Линкольна сейчас немало. Все-таки Линкольн это вам не Майбах и не Роллс-Ройс. Это поскромнее машины. И тогда, собственно, Леонид Брежнев покатал на этом Линкольне Ричарда Никсона, сделав крутой поворот на скорости 80 км в час. Президент Никсон сначала существенно испугался, а затем заулыбался и сделал Леониду Ильичу комплимент, подчеркнув, что еще не видел человека, который так искусно водил машину, как генеральный секретарь ЦК КПСС. Ну и в ходе этого визита состоялось первое соприкосновение Леонида Ильича Брежнева с виски, который был подан в качестве аперитива. А у Леонида Ильича, тогда еще не располагавшего должным международным опытом, не было, соответственно, знакомства с самой культурой аперитива, и поэтому он немножечко перебрал виски. Он думал, что подадут к аперитиву закуски, а закуски не подавали, и он как-то не рассчитал, по его собственному признанию, принял на грудь виски чуть больше, чем достаточно, что, безусловно, способствовало процессу разрядки. Кстати, все это достаточно подробно описано в моей книге о Леониде Ильиче «Зюльт», которую советую вам прочитать, если вы еще ее не читали, и перечитать, если вы, как я надеюсь, ее читали. Фирменное обаяние Леонида Ильича сработало, и к июню следующего, 1974 года, к визиту Ричарда Никсона, который состоялся 27 июня, то есть тоже на этой неделе, были готовы соглашения об ограничении подземных ядерных испытаний. Кроме того, были выработаны также документ основные принципы переговоров о дальнейшем ограничении стратегических наступательных вооружений, которые легли в основу договора об ограничении стратегических наступательных вооружений УСВ-2, правда. Леонид Ильич подписывал его уже не с Ричардом Никсоном, ушедшим в отставку на пике знаменитого Уотергейтского скандала, а с президентом Джеймсом Картером. Но так или иначе, Леонид Ильич проявил себя в ходе этих переговоров в качестве великого миротворца. Главное, он пошел навстречу Ричарду Никсону в очень важном вопросе о новых возможностях для выезда евреев из СССР. Именно в ходе первого визита в июне 1973 года Ричард Никсон в ходе конфиденциального разговора с советским лидером поставил вопрос, что для его дальнейших политических успехов очень важно было бы потрафить евреям, которые в значительной степени влияют на исход президентских выборов в США. И хотя разговор был конфиденциальный, но при нем же присутствовал переводчик Виктор Суходрев, и он стал источником утечки этой информации впоследствии. Соответственно, между Никсоном и Брежневым вообще сложилась особая совершенно химия отношений. И, как впоследствии говорил Ричард Никсон, именно в разгар Уотергейтского скандала, когда уже до отставки, мы знаем, что импичмент был неминуем, но Ричард Никсон сбежал его, уйдя в отставку добровольно. За несколько дней до отставки Леонид Ильич Брежнев был единственным мировым лидером, кто позвонил ему с очень теплыми словами искренней поддержки. И надо сказать, что в преддверии визита Ричарда Никсона, начавшегося в Москву, начавшегося 27 июня 1975 года, советская власть способствовала выезду нескольких, скорейшему выезду из Советского Союза нескольких диссидентов, включая Александра Аркадьевича Галича, которого провожал в аэропорт, академик Андрей Дмитриевич Сахаров, правда, нескольких менее известных и статусных диссидентов упрятали по психушкам, чтобы они не попадались на глаза американской делегации. Собственно, впоследствии великий миротворец Леонид Ильич Брежнев довел дело до подписания заключительного акта соглашения по безопасности и сотрудничеству в Европе в Хельсинки. И, так сказать, что должно было стать очередным логичным шагом на пути разрядки и сближения позиций враждующих лагерей социалистического и капиталистического, ведомого Советским Союзом и Соединенными Штатами впоследствии, и вполне мог претендовать на Нобелевскую премию мира. Но Нобелевскую премию мира получил как раз Андрей Дмитриевич Сахаров, политический оппонент Леонида Ильича, что посеяло в душе генерального секретаря ЦК КПСС определенные зерна обиды. Точно так же, как в 2013 году обиделся Владимир Владимирович Путин, ведь он выступил в роли миротворца в Сирии, став идеологом, брокером и модератором сделки по вывозу химического оружия из Сирии и предотвращению, соответственно, этих условиях атаки западных стран во главе с США на эту страну. Но и тоже мог претендовать на Нобелевку, но дали ее за Сирию. Но не ему, не Путину, а безликой организации за запрещение химического оружия, которая существенную роль во всех этих процессах не играл. На этой же неделе, но в 1994 году, Борис Николаевич Ельцин на саммите на острове Корфу, греческом Киркира, подписал соглашение с Евросоюзом, которое обозначило движение нашей страны в Евросоюз, в направлении Европы. Куда это все зашло, мы поговорим чуть позже, после перерыва, чтобы не останавливаться. А сейчас я хочу порассуждать о превратности холодной войны. Потому что именно в 1973 году, прибыв в Вашингтон, Леонид Ильич заявил об окончании холодной войны. Он, конечно, погорячился, прошу прощения за неудачный каламбур с этой холодной войной. Холодная война, собственно, была комплексным соревнованием двух систем. Условно-социалистической и условно-капиталистической. Советско-центричной и американо-центричной. Этот термин, сам термин принадлежит Джорджу Орвеллу, крупнейшему не только писателю, но и исследователю тоталитаризма, который в 1945 году в статье «Ты и атомная бомба» в британском еженедельнике «Трибьюн» рассуждал о том, как будет выглядеть политика взаимного сдерживания двух блоков, тоталитарного, советского и демократического, во главе с англосаксонским миром. Что, собственно, специфика холодной войны в том, что она будет горячей только в периферийных точках. Войны типа Второй мировой уже не будет. Поскольку силы сторон столь велики, что, хотя, так сказать, тогда еще ядерное оружие, когда Орвелл писал свою статью, ядерное оружие было только у Соединенных Штатов, но он совершенно правильно спрогнозировал, что силы сторон будут достаточно велики, чтобы они никогда впрямую не воевали друг с другом. И, собственно, холодная война – это совершенно новый тип войны, почему я и склонен называть ее Третьей мировой. И когда меня спрашивают, будет ли Третья мировая война, я говорю, конечно, нет, потому что она уже была. Это была холодная война, и она закончилась поражением Советского Союза, коммунистического блока, крахом коммунистической идеологии. И формальной датой окончания холодной войны можно считать 9 ноября 1989 года, когда рухнула Берлинская стена. не только системообразующее учреждение, но и символ. Системообразующий элемент инфраструктуры, я бы сказал. Ну, и символ холодной войны, противостояния Востока и Запада. Формально же датой начала холодной войны принято считать 5 марта, да, то самое 5 марта, который станет днем смерти Иосифа Сталина в 1953 году, 5 марта 1946 года, когда Уинстон Черчилль произнес знаменитую фултонскую речь. В городе Фултоне, штат Миссури, в Вестминстерском колледже. Эта речь началась с шуток Черчилля о том, какое значительное образование он получил в Вестминстере. И там, собственно, Черчилль определил приоритеты современного мира отношений Запада и Советского Союза. Он ясно дал понять, что, естественно, все никакие расчеты на альянс с Советским Союзом, на совместное движение вперед по дороге истории не основательны. Страны за железным занавесом живут во мраке тоталитаризма. И одним из важных условий воспроизводства тоталитарной системы является милитаризация. Как физическая, так и ментальная. Милитаризация сознания людей. Поэтому свободный мир, ведомый по Черчиллю и согласно его фултонской речи, Соединенными Штатами Америки и Великобританией, при этом именно Уинстон Черчилль подчеркивал важность единства англосаксонского мира. Он очень редко употреблял термин «Великобритания», зато в речи неоднократно встречаются термины «империя» и «англосаксы». Их историческая роль в том, чтобы остановить наступление тоталитаризма и приготовить условия, приуготовить условия и предпосылки для его разгрома. Соответственно, товарищ Сталин был недоволен фултонской речью, которая произносила, кстати, в присутствии президента США Гарри Трумана, хотя в то время Уинстон Черчилль не был британским лидером. Он был лидером оппозиции, проиграв в июле 1945 года парламентские выборы. Но Гарри Труман сопровождал его, и не только потому, что Фултон – это родной город президента Трумана, но и из гигантского уважения к личности Черчилля. Товарищ Сталин ответил на это статьей в «Правде», в которой приравнял Черчилля к Гитлеру. Так, собственно, и началась холодная война, под знаком которой прошли последующие 40 с лишним лет нашей истории. И вот, когда Советский Союз рухнул, когда Третья мировая война, она же холодная, была проиграна еще до крушения Советского Союза, казалось, что мы не вернемся в этот формат отношений с Западом. Я не случайно вспомнил о подписании Борисом Ельциным, потому что на этой неделе именно Борис Ельцин подписал на Корфу соглашение с Евросоюзом. Но, кажется, мы возвращаемся. Хотя, естественно, в соответствии с третьим законом диалектики, на новом витке выходим уже и на новую форму войны. Четвертая мировая, именно четвертая, поскольку холодная была третьей, уже началась. Она началась в 2014 году с аннексии Крыма. Это, конечно, довольно формальный рубеж, но его можно использовать точно так же, как дату падения Берлинской стены в качестве черты окончания войны холодной. И это война гибридная. Это не горячая война по образцу Первой и Второй мировых. Это и не холодная война. Это война, которая ведется без ее формального объявления, с применением неофициальных зачастую военизированных структур, типа частных военных компаний, и с применением всех современных технологий. Этот разговор мы продолжим после рекламы, которая также продолжает подпитывать нашу программу «Время Белковского» и «Эхо Москвы» в целом. Дорогие друзья, это «Эхо Москвы», программа «Время Белковского». С вами в студии Станислав Белковский, и мы продолжаем разговор о переходе прекрасного, дивного нашего мира в состояние гибридной войны, в которой Россия фактически воюет в одиночестве против многих стран. Фактами этой гибридной войны были и события на Украине в 2014 году, то есть аннексия Крыма и заваруха в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, превратившийся в замороженный конфликт, не имеющий конкретного сценария разрешения, ибо пресловутый пресловутые Минские соглашения, которые все призывают выполнять, на самом деле невыполнимы, поскольку не провести, не легализовать самопровозглашенный ДНР и ЛНР в составе украинского государства с неким особым статусом, не провести на этих территориях выборы по украинским законам невозможно, ни физически, ни политически. Это значит, что Россия не передаст контроль над границей Украине, а все это обессмысливает Минский переговорный процесс и его результаты в целом. Но, естественно, всем хочется делать хорошие мины при плохой игре, поэтому призывы к выполнению невыполнимого будут продолжаться, в том числе со стороны Франции и Германии, как важнейших ко-спонсоров этих соглашений. Мы помним все попытку государственного переворота в Черногории, которая, конечно, Россия не имела никакого отношения, попытку покушения на руководителя Сербии Александра Вучича. Помним вмешательство в выборы в Соединенных Штатах Америки и некоторых других странах. Причем я согласен с Дональдом Трампом, президентом Соединенных Штатов, уже в том, что вмешательство могло быть, но оно никаким образом не преследовало цель помочь Дональду Трампу. Целью вмешательства было посеять хаос, показать, что хваленая американская демократия не работает, и американский истеблишмент, консолидированный вокруг традиционной фигуры Хиллари Клинтон, не может обеспечить победу своего кандидата. Машинка Брокен, как говорила официантка в свое время на кофемашине в гостинице «Интурист» в конце 80-х годов. И отчасти это России удалось. И, судя по всему поведению Владимира Владимировича Путина, гибридная война продолжится. Она неостановима. Тем более, что на этой неделе путинская Россия получила большой подарок – возвращение нашей делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы в полном объеме и с правом голоса. Правда, депутат Леонид Слуцкий так и не смог стать вице-президентом ПАСЕ. Депутат Леонид Слуцкий, который был обвинен в свое время, как вы помните, в серийном сексуальном харассменте в отношении нескольких групп российских журналисток. Хотя в то время уже звучали голоса о том, что харассмент был несколько искусственный, поскольку все это было пиар-акцией фракции ЛДПР, которая принадлежит Леонид Слуцкий, ибо у этой фракции несколько гей-имидж существует. Я не берусь судить о том, насколько справедливо или несправедливо не в полной мере. И нужно было немножечко отвлечь внимание от этого гей-имиджа, для чего депутат Слуцкий и был снаряжен со своими демонстративными актами приставания. Но и без Слуцкого, в общем, Россия празднует победу, а ее основной оппонент Украина в данном вопросе покидает Парламентскую ассамблею Совета Европы в компании еще 6 стран. И любой Владимир Владимирович Путин по пути из бассейна в спортзал может вам объяснить, что гибридная война приносит плоды. Санкции нам не страшны. Золотовалютные резервы недавно достигли уровня 550 миллиардов евро, впервые превысив докрымский уровень. Да, так сказать, уровень жизни населения несколько снижается, но, как правильно отмечал Владимир Владимирович на недавней прямой линии с верноподданным народом, все равно русский человек никогда не жил так сытно, как при нем Путине. Ни при коммунистах, ни при царях, ни при коммунистах, ни при Борисе Николаевиче Ельцине. Поэтому, собственно, путинские сытные времена развратили россиян. Россияне набрали потребительских кредитов и вообще ударились в философию общества потребления, которая никогда им, то есть нам, не была присуща. Мы привыкли жить впроголодь. А тут вдруг в любом селе супермаркет, даешь кредит и покупаешь микроволновую печь, и, так сказать, на которой можно не только приготовить еду, но и погреть руки. И когда все это сваливается на бедного русского человека, привыкшего к тысячелетиям нищеты, у него немножечко едет крыша. И, так сказать, а не жили никак хорошо, нечего было и привыкать. Вот теперь, когда человеку надо немножечко отвыкать от этого разгула общества потребления, да, это бывает болезненно и является источником фрустрации. Ну, что поделаешь, придется потерпеть. Но гибридная война будет продолжаться, и в этой гибридной войне у России есть два важнейших преимущества. Первое преимущество – это отсутствие демократии, которое поставило бы под вопрос состав и структуру власти. Правильно? То есть никто не спросит с Кремля за гибридную войну. Некому спрашивать. Нет соответствующего политического субъекта. Мог бы, конечно, пресловутый лидер оппозиции Альцгеймер, если он будет создан, но он же будет фиктивным лидером оппозиции, спарринг-партнером Кремля, поэтому он тоже не спросит. А во-вторых, есть Владимир Владимирович, который будет находиться у власти столько, сколько захочет. И поэтому он может планировать на десятилетия вперед, в то время как западные лидеры должны планировать максимум на годы вперед и с учетом предстоящих им предвыборных ристалищ. Поэтому здесь, так сказать, пространство для маневра, как считает Владимир Владимирович Путин и как он пытается убедить всех окружающих у России гораздо больше. Вот видите, уже нас вернули в пасе. Хотя надо сказать, что начинал свою карьеру Владимир Путин, в общем, как западник. И он совершенно серьезно говорил в 2000 году, что Россия может вступить в НАТО. И даже в 2010 году в статье для немецкой газеты «Süddeutsche Zeitung», в программной статье, накануне очередного саммита России и ЕС, никто иной, как Путин, предлагал создать единое пространство от Владивостока до Лиссабона и по-прежнему педалировал и акцентировал тему отмены визового режима с Евросоюзом. Впрочем, и последняя попытка перейти к качественному улучшению отношений с Европой случилась в конце 2013 года, в начале 2014 перед Сочинской Олимпиадой. Тогда Владимир Путин пошел на милости несравненные и несказанные. Он помиловал Михаила Ходорковского, он объявил амнистию, в результате которой вышли из тюрьмы многие заключенные, включая участниц группы Pussy Riot. Отпустил норвежских экологов, задержанных на платформе «Газпрома» приразломной в Баренцевом море, передав их непосредственно королю, простите, не норвежских, а нидерландских экологов, передав их непосредственно королю Нидерландов Вильяму Александру и королеве Массиме, его супруге. Владимир Путин рассчитывал на то, что мировые лидеры Барак Обама и Ангела Меркель приедут то ли на открытие, то ли на закрытие Олимпиады в Сочи. И тут Россия и Запад заключат друг друга в объятия и забудут былые страсти и мордасти. Но не тут-то было. Ни Обама, ни Меркель никуда в Сочи не приехали. А под закрытие Олимпиады к 23 февраля 2014 года Владимир Путин получил царственный подарок в виде революции на Украине. Революции достоинства, которую Москва признала антиконституционным государственным переворотом. Да еще, говорят, накануне революции была аварийная посадка, вынужденная посадка вертолета Владимира Путина. В статьях, что трактовалось его службой безопасности как покушение, хотя, мне кажется, никакого покушения не было, просто, как всегда, украли деньги, предназначенные для профилактического ремонта вертолета. Ну, что сделаешь, да? Воровать же надо везде в нашей стране, иначе не бывает. Вот. И с этого момента и началась гибридная война, в условиях которой мы живем. Но, как ни странно, Путин все же не вечен. Не вечная гибридная война. Конечно, сами по себе украинские решения 2014 года очень усложнили возможность примирения с Западом. Да, потому что ни перспектива возвращения Крыма никак не просматривается. Ни в каком временном горизонте. Да и урегулирование в отдельных районах Донецкой и Луганской областей — это вопрос следующего поколения, потому что независимо от того, кто находится у власти в Москве и Киеве, между сторонами конфликта лежат 13 тысяч трупов, воскресить которые невозможно. Но, тем не менее, Россия может положить конец войне и сблизиться с Евросоюзом и выйти из режима санкций со стороны Евросоюза, даже отложив в сторону комплекс украинских проблем. Для этого надо на полном серьезе начать заниматься подготовкой соглашения об ассоциации между Россией и ЕС. Да, при Владимире Путине этого не будет. Но первое, что надо сделать после Владимира Путина, это соглашение об ассоциации. И я уверен, что Евросоюз будет настолько счастлив желанию и стремлению целой России, являющейся, так сказать, остающейся источником огромного количества проблем, страхов и опасностей для единой Европы, что, в общем, он будет готов пропустить нас даже вперед тех стран, которые эти соглашения уже подписали, в частности, Украины, Молдовы и Грузии. То есть Россия получит зеленый свет во многих вопросах. В этом смысле путинская политика хороша тем, что она очень четко обозначает приоритеты следующей власти. Вот, условно говоря, Путин ввел там антиэкстремистские статьи 280-282. Следующая власть должна их отменить. Путин пошел путем удаления от Европы. Надо идти обратным путем. То есть антипутинский и постпутинский курс, они достаточно понятны на базе тех решений, которые напринимал Владимир Владимирович, и которые он будет еще продолжать принимать. А он, конечно, с траекторией гибридной войны не сойдет. И потому, что он консерватор по психотипу, и потому, что он индуктивист, и искренне считает, что гибридная война приносит ему свои позитивные плоды, ну а народ потерпит. Кстати, именно на этой неделе, в 1945 году, 25 июня, на банкете в Кремле, Иосиф Виссарионович Сталин, генералиссимус, произнес свой знаменитый тост за русский народ, отдельно отметив терпение русского народа. И терпение русского народа – это колоссальный ресурс и нынешней власти. Хотим мы того или нет, радуемся мы этому или печалуемся. На этой неделе, в разные времена, произошло и много важных событий, связанных с гей-сообществом и легализацией однополых союзов. Например, 25 июня 1978 года был впервые предъявлен общественности радужный флаг, флаг – символ мирового ЛГБТ-движения. Это было сделано на гей-прайде, на манифестации в Сан-Франциско. В манифестации приняли участие 250 тысяч человек, а посвящена она была избранию легендарного Харви Милка, первого открытого гея, который стал членом городского собрания Сан-Франциско. В том же году Харви Милка убили, но сам процесс легализации гей-сообщества неотвратим. Значит, автором радужного флага был художник Джилберт Бейкер, который изначально флаг состоял из 8 полос. Насыщенный розовый цвет символизировал сексуальность, красный – жизнь, оранжевый – здоровье, желтый – солнечный свет, зеленый – природу, бирюзовый – магию и искусство, индиго – спокойствие и гармонию, фиолетовый – сила духа и духовного начала. В 2003 году Верховный суд США постановил, что запрет гомосексуальных отношений противоречит Конституции страны. В 2015 году тот же Верховный суд, ссылаясь на 14-ю поправку Конституции Соединенных Штатов, обязал все 50 американских штатов выдавать брачные свидетельства всем однополым парам. Это было настоящей революцией. Я 14-ю поправку к Конституции США читал. Там ничего про геев не сказано. Эта поправка еще в 60-е годы, там 1868 год, если мне память не изменяет. Но ее можно подвести, так сказать, под легализацию ЛГБТ-союзов, потому что там говорится о полном-полном равноправии и равенстве всех американцев перед законом. Наконец, 24 июня в 1894 году барон Пьер де Кубертен провел первый конгресс, на котором был создан Международный олимпийский комитет, и было объявлено о реанимации античных олимпийских игр. Собственно, Пьер де Кубертен – культовая фигура гей-сообщества, и, в общем-то, под знаком гей-сообщества во многом и формировалось современное олимпийское движение. Еще в 2010 году, на этой же неделе, были легализованы гей-браки в Исландии, и сразу после легализации гей-браков в Исландии в однополый альянс вступила премьер-министр этой страны. Все это позволяет нам порассуждать о гей-сообществе и однополых альянсах в нашей стране, Российской Федерации. Здесь политика Кремля, на мой взгляд, предельно лицемерна, потому что российское гей-лобби весьма влиятельно, и при Владимире Путине оно чрезвычайно окрепло. Да, оно теперь охватывает не только артистические среды, как это было принято прежде, но и администрацию президента, правительство, крупнейшие компании с государственным участием. Здесь я бы выделил особо «Газпром» и «Внешэкономбанк», ныне «Веб.РФ». В свое время, когда в первом десятилетии после ухода Рема Вехерева нынешнего века начала формироваться новая управленческая команда «Газпром», ее называли «Голубой поток». В прошлой программе «Время Белковского» мы рассуждали о конспирологической теории Андрея Ларионова, как Валентина Юмашева, агента КГБ СССР, приведшего к власти Владимира Путина именно по причине своих тайных обязательств перед Лубянским орденом меченосцев, и я предлагал дополнить ее второй конспирологической частью о роли гей-лобби в проекте «Владимир Путин». При этом государство в рамках духовной скрипизации пытается делать вид, что однополые браки геи нам на официальном уровне глубоко противны и принимает всяческие законы, например, о запрете пропаганды однополых отношений среди детей. Что это означает, непонятно, да, потому что, так сказать, когда открытые геи выступают на Первом канале телевидения, как в политических программах, так и в развлекательных, в любое время дня и ночи, это является запрещенной пропагандой гомосексуализма или не является? Да, то есть, ясно, что ничего, кроме собственно, лицемерие и ханжество, этот закон себе не несет. Он на практическом уровне реализован быть не может. И если бы... Но духовные скрепы-то надо укрепляться, да, так сказать, и укреплением этих скреп занимается и развитием Русской Православной Церкви Московского Патриархата, где гей-лобби традиционно сильно с незапамятных времен. Не менее сильно, чем сегодня в «Газпроме» или в «ЭБРФ». Да, собственно, это гей-лобби формировалось под крылом идеолога РПЦМП 1960-70-х годов, митрополита Никодима Ротова, который, в общем, в основном рукополагал и продвигал по священнической иерархии геев. Еще раз подчеркиваю, в избежании двусмысленности оценки моей позиции подчеркиваю, что я целиком за легализацию гей-альянсов и вообще позиционирую себя как гомофила. Гомофил – это антоним слова «гомофоб», поэтому, когда я говорю, что митрополит Никодим продвигал геев, я не вижу там ничего плохого, кроме хорошего. Я просто констатирую факт, что после этого рвать на груди крест и кричать нас, как наша церковь против геев, это, мягко говоря, опять же, неискренне. Нехорошо быть неискренним, если ты православный христианин и, более того, священник. Но ясно еще, что геи в Советском Союзе находились под боем уголовной статьи, и в структурах Русской Православной Церкви Московского Патриархата они могли укрыться. Вот, фактически от этой опасности это стимулировало многих геев к карьере в системе РПЦМП. Поэтому, если Россия, опять же, хочет восстанавливать отношения с Западом, не трогая темы Крыма и нерешаемые вопросы отдельных районов Донецкой и Луганской областей, то можно пойти на существенную либерализацию в этих вопросах. Можно легализовать ЛГБТ-альянсы. Причем можно избрать пилотный регион для легализации ЛГБТ-альянсов, а именно Крым. Да, это перпендикулярный ход, я согласен. Но если ЛГБТ-альянсы будут изначально легализованы в Крыму, и там можно будет регистрировать соответствующие браки, то всемирное гей-лобби может стать гораздо более благосклонным к России в оценке ее экспансионистских устремлений. И это, ну, это, конечно, слишком радикальный и сложный политический ход, которого мы вряд ли дождемся от нынешней власти. Но зато мы знаем, следующая власть уже знает, что ей делать и в этих вопросах. Наконец, 24 июня 1990 года состоялся последний концерт Виктора Цоя и группы «Кино в Лужниках». Виктор Цой, как мы знаем, не дожил и до 28 лет, погибнув в автокатастрофе в Латвии. Только сейчас мы начинаем понимать масштаб этого явления, что Виктор Робертович Цой был, по-видимому, последним великим русским поэтом в 20 веке. Его предшественником непосредственно был Владимир Семенович Высоцкий. И после Высоцкого был Цой, потому что он довел до совершенства пастернаковскую формулу. В родстве со всем, что есть в ересе, зная из будущего в быту, нельзя не впасть к концу, как в ересь, в неслыханную простоту. И в этой неслыханной простоте Виктор Цой смог сочинить буквально народные песни. Например, одна из его последних композиций «Апрель», которая вполне на русскую народную песню, в общем, тянет. При том, что написал ее корейский молодой человек из города Ленинграда. И Цой, как великий поэт, еще будет осмыслен. Уже этот процесс начался. В прошлом году сняли 3 фильма о Викторе Цое. Думаю, что именно литературоведческий анализ Виктора Робертовича нас ждет в обозримом будущем. И переоценка, как, и переоценка его роли в русской культуре 20 века точно так же, как была переоценена роль Владимира Высоцкого в течение, там, через 10-15 лет после кончины Владимира Семеновича. Спасибо большое. Это был очередной выпуск программы «Время Белковского» на «Эхе Москвы». С вами был Станислав Белковский. Информационный спонсор, один из информационных спонсоров нашего эфира, телеграм-канал, эксклюзивный телеграм-канал «Белковский». Читайте его, подписывайтесь на него. Наш колумнист Дмитрий Белковский сегодня сдает экзамен в Высшей школе экономики, поэтому отсутствует и будет в следующий раз. А сейчас, по традиции, программа наша завершается музыкальной композицией, песней Ольги Юрьевны Поляковой «Звонила». Ольга Юрьевна Полякова. Это весьма известная на Украине певица, значительно менее известная пока в России. И я предложил бы послушать ее хит, только что написанный, потому что Ольга Юрьевна Полякова недавно, будучи очень популярным на Украине человеком, сравнимым по популярности с нынешним президентом Владимиром Александровичем Зеленским, объявила в этом году о своих политических амбициях и о том, что готова бороться за президентский пост, сменить господина Зеленского в 2024 году. А раз так, уже можно начинать к этому готовиться и знакомиться с самой Ольгой Юрьевной и с ее творчеством. Большое спасибо. До встречи в следующем выпуске.
Тысяча далеко в окружении гостей. Льются музыка и вино, а я все жду и жду новостей. Но тебе все равно, ты где-то на стороне. На душе у тебя легко, моя душа сгорает в огне. А я звонила и звонила, молчать о том, что с нами было, о том, как сильно я любила. Молчала я, а сердце ныло, а я звонила и молчала. Несмотря ни на что, я буду снова и снова тебе звонить, чтобы ты знал, что таких, как я, легко терять невозможно забыть. А я звоню.